говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 21 августа, приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ в благодарность Богу воздвиг величественный храм-памятник Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвящен также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. И в мозаиках, и в росписях храма-памятника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Пречистой русскому народу. Главной иконой храма вооруженных сил стал святой лик Спасителя. Мы с вами в этот день помолимся у святыни русской земли, списков чудотворных икон Царицы Небесной в Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Пресвятой Богородицы, Августовской, Смоленской. На мозаике храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Те, кто пожелает в субботу, 21 августа, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, как знают многие из вас, это передача о семье, о всех тех жизненных обстоятельствах, которые ведут к созданию семьи, что важно к сохранению, ну, естественно, воспитанию детей и вообще всех тех вот жизненных вопросов, ну, которые важны для мужчин и женщины, так скажем. Конечно, важно для нас сейчас воспитание, вот, потому что силы определенные, которые наступают на наше Отечество, а оно является ковчегом, это уже видно, который хранит. Но так получилось, несмотря на 70 лет безбожной власти, а вот все равно Бог судил так, что оно хранит, если не в полной мере, но все-таки традиционный образ жизни. И вот с разных сторон, и политической, вот все время бунты затевают, и духовно-нравственной, психологической и разной. Но, собственно, это есть гибридная война, вот такая разнообразная. Теперь ее ментальная иногда называют. Это не русское вообще определение, но и не очень верное, но это не важно. Идет наступление на нас. Ну, совершается оно, конечно, в отношении молодого подрастающего поколения, как принято говорить, наверное, в первую очередь. Хотя вот уничтожают и, судя по всему, Я сказал, уничтожают, как-то остановился, потому что не совсем, может быть, это точно политкорректно, как говорят, и пытаются, вернее, ограничить дееспособность людей старшего возраста. Мы это наблюдали за время пандемии, особенно в Москве. Слушают у нас не только в Москве нашу передачу, наверное, это было и в других городах, в разных по-разному, нашего необъятного отечества. Но в Москве это было очень ярко, когда люди за 65 плюс не выходили на улицу, вернее, им пытались запретить. Многие были напуганы большими штрафами, скажем, это был год тому назад, ввели QR-коды. Сейчас это уже как-то ушло в некоторое прошлое, хотя совсем недавно лишили всех проездных, например, да, билетов. То есть государство, по крайней мере, в лице московского правительства не выполняло своей социальной ответственности. Это очень странно и, наверное, требует, так сказать, какого-то юридического анализа. Вообще, можно ли такое издать указ вне чрезвычайного положения, объявляемого президентом и Думой? Ну, да я, собственно, не прямо об этом. Я о том, что вокруг Отечества нашего сгущаются различные тучи, в том числе информационно-психологического порядка, возвращаясь к тому, с чего начал, ближе к нашей теме, к семье, которую пытаются разрушить. Ну, на Западе, собственно, там уже все открыто, вот, кругом. Значит, вот в Америке вы видите, какие назначения идут, да, трансгендеры назначаются министрами. Уж про обыкновенных-то гомосексуалистов мужского и женского порядка там уже как-то никто не говорит. Это, так сказать, просто и обыкновенно. Вот в Европе тоже Бог знает что, а у нас вот все-таки еще не так. Но поэтому действуют и пытаются наших детей, подростков, которые вот-вот, время течет быстро, братья и сестры, вступят в жизнь взрослую, конечно, совратить с пути истинного. Тем более это обидно, если это происходит с детьми в православных семьях. Казалось бы, тут все в порядке, должно быть-то, вот тут как раз все и сохранится. Вот это вот, так сказать, центр этого ковчега-то. Вот оно, ядро, то есть соль земли. А и тут мы рассказывали в передаче прошлой о том, как нанесли удар по одной православной семье известной, и дочь увели, значит, практически в сектантское формирование ЛГБТшного такого феминистского типа, они тоже бывают сектами, вот, или обществами деструктивного характера, как говорят специалисты. И много разных вещей рассказывал нам участник и эксперт нашей передачи Александр Александрович Карелов, адвокат и многолетний сотрудник Центра Ирины Ливонского. Многие знают, кто не знает, скажу, это церковная организация, которая борется как раз с сектами. То есть специалист широкого профиля вот в этом, в этих вопросах. Меня вот поразило, например, в его рассказе, когда такие простые вещи, ну вот как узнать, что с ребенком происходит, который погружен весь, естественно, во все смартфоны, интернеты разного вида. Ну, не наблюдаем мы, о том идет и речь. Плохо наблюдаем. А вот он сказал, а вот посмотрите, ночью встает в определенное время ваша девочка или мальчик. Значит, его уже там вот фрахтует такая секта, как Красная Сова, которая потом приводит к детей, пытается привести, так скажем, подростков к суициду. Или там самое безобидное, смотрят картинки животных. Ну, вы идете мимо, а там, оп, маленькая подпись. Каков гендер этих животных? Ну, нажал на это, ребеночек, ссылочку, а вы-то пошли на кухню говорить по телефону 45 минут вот, с одноклассницей. И, да, это я про бабушку. Ну, и все, и конец. Гендерный. Много интересных вещей рассказал Александр Карелов, вот, практических, страшных. Ну, передача имела большой резонанс, и вопросов осталось очень много у людей практических, у мамы, бабушек, у пап. Вот, как быть детьми, как вот вообще, что происходит сейчас на самом деле-то в этой сети? Не знают, потому что всех этих уловок люди-то так, но видите какую-нибудь страшную картинку или какую-нибудь там безнравственную. Тут понятно, вот что и как происходит. Поэтому мы решили, так сказать, взять просто и пригласить Александра Александровича Карелова еще раз к нам в студию радиостанции «Радость». Здравствуйте, Александр
Александрович. Здравствуйте.
Вот, видите, потому что, ну что тут долго говорить? Хотим мы узнать еще и еще о том, что происходит в сети. Вот сейчас мы, когда он пришел к нам в студию, он сказал, что вот в его практике, а он действующий адвокат при этом, вот, что-то такое, или по общественной, может, линии борьбы с сектантством, теперь уже общественный, поскольку он адвокат, по профессии, что случилось опять с кем-то, да?
Вы знаете, случилось, конечно, уже не сегодня, но, наверное, об этом пора говорить. Поговорить в открытую, потому что на эту проблему обратил уже и наш президент Владимир Владимирович Путин, который совсем недавно, выступая на одном из совещаний, потребовал от правоохранительных органов, от государственных органов навести порядок в сети интернет. И вот для того, чтобы проиллюстрировать то, что там происходит, я расскажу, наверное, начнем, наверное, действительно со страшных вещей.
Да.
Потому что у меня есть истории страшные, есть очень страшные. Начнем с такой иллюстрации. Вот буквально сегодня я разговаривал с мамой одного мальчика, который 5 месяцев назад покончил жизнь самоубийством. И вот эта история для меня, она не является удивительной, она достаточно, к сожалению, типичная для тех ребят, которые под влиянием интернета, под влиянием тех кураторов, которые работают в сети интернет, совершают такой страшный поступок, как самоубийство. Вот для того, чтобы вернуться к разговору, как понять, что происходит с вашим ребенком, понять действительно здесь очень сложно, но история очень типичная. И, к сожалению, таких историй много. И то, о чем я сейчас буду говорить, это, вот, знаете, такая вот стандартная картинка того, что происходит. Совершенно нормальная семья. Интеллигентные, верующие родители. Трое детей, мальчик, третий, самый младший. Внезапно для родителей выбрасывается из окна высотного дома. Спрашиваю родителей, что происходило до этого. Вы знаете, ничего люди практически не замечали. Мальчик был жизнерадостный, мальчик хорошо учился в школе, у него были хорошие отношения со сверстниками, ему в ближайшее время собирались купить новый компьютер, переехали в новую квартиру. Ну, казалось бы, ну, все идет замечательно. И вдруг вот такое вот страшное чрезвычайное происшествие. Мне по системе связи, по WhatsApp прислали страшное видео, когда другой подросток, который был вместе с ним, снимал ролик момента выхода его в окно. Этот ролик является на сегодняшний день вещественным доказательством по уголовному делу, которое сейчас расследуется в городе Санкт-Петербурге. И вот здесь происходят такие вещи. Значит, первое, на что обратили внимание родители, но не придали, к сожалению, этому такого значения, они обнаружили у мальчика на руке рану, ожог. Такой очаговый ожог, ну, как мне сказали, там 3 сантиметра в диаметре. Спросили, что такое. Да нет, я случайно обжегся. Через некоторое время ребенок кончает жизнь самоубийством. Вот что произошло за этот период? Вот буквально сегодня мы больше часа разговаривали по телефону. Я пытался выяснить, а что же предшествовало этому? Потому что, когда мне представили материал, ряд материалов дела, с которыми мама его, как потерпевшая сторона, уже ознакомилась в соответствии с законом, показали ролик. Я, естественно, в свою очередь этот ролик продемонстрировал врачу-психиатру, специалисту, который занимается как раз проблематикой суицидов. Врач сказал, что ребенок был абсолютно здоров психически. Ни признаков, ни депрессии, ни какого-либо психического расстройства он не обнаруживает. То есть человек совершенно спокойно. Вот ни тени сомнения нет в лице, этот ролик у меня вот сейчас есть у меня в телефоне, я его, естественно, никому показывать пока не буду, но ни тени сомнения, и ребенок выходит в окно. Второй ребенок точно так же, без всякого сомнения, снимает это на телефон, выкладывает в сеть интернет, на YouTube. Что же произошло? А вот произошло следующее. Когда мы начинаем выяснять, то оказывается, эта картина является типической. Ребята, которые вот под влиянием сети интернет, под влиянием кураторов, желают покончить жизнь самоубийством, даже не желают, это происходит помимо их воли. То есть там включаются такие же примерно механизмы, которые включаются при вербовке и подготовке смертников. То есть те же психологические приемы, когда смертник просто-напросто идет по определенному указанию.
Террористов-смертников.
Да, террористов-смертников, да. Идет и выполняет определенные действия, помимо собственной воли, помимо собственного желания. То же самое возникает и здесь. Ребенок за неделю до того, как он это совершил, вычищает полностью телефон. Он приходит на место, где он планирует совершить акцию суицида. Он снимает куртку, тоже характерная примета, что ребята, которые идут под влиянием вот интернета, они снимают верхнюю одежду, остаются только в обыденной одежде, то есть они снимают куртки, плащи там, и так далее, и так далее. Одел маску гигиеническую и шагает в окно. Конечно же, с точки зрения психиатрии этот поступок объяснить невозможно. Его можно объяснить только посторонним влиянием со стороны, ну, как правило, сети интернета. И вот здесь возникает следующий вопрос. А как же это заметить-то вовремя? Я еще раз обращаю внимание всех слушателей, просто призываю мониторить, следить за тем, что посещают дети. Дело в том, что на сегодняшний день методы психологической обработки сознания человека настолько коварны, настолько разношерстны, что заметить их может, конечно, только специалист. И даже просто наименование, никнейм, как его сейчас называют, или аватарка, оно уже может нести определенную смысловую нагрузку, оно может уже расщеплять сознание человека и может уже на начальном этапе владеть
определенным... Подробнее, вот аватарка, это что такое еще раз?
Ну, аватарка – это картинка, которая, как правило, регистрирует пользователя сети интернета. Так. Обычно люди выкладывают собственную картинку, собственную фотографию или картинка, которая их каким-то образом характеризует, или они хотят что-то
и
выразить.
И как с нее может начаться?
Вы знаете, я думаю, что этот вопрос лучше задать, конечно же, практикующим психиатрам, психологам, но я скажу следующее, что за сочетание текста и картинки, оно действует таким образом, что расщепляет сознание человека, и человек с ослабленной психикой, а подросток, безусловно, это человек еще не устоявшийся, человек с такой вот неустойчивой психикой, он может легко податься на влияние. Когда его сознание расщепляется, когда он обращает внимание на несоответствие, допустим, изображение на картинке и смысла наименования вот этого никнейма, который там существует, он уже начинает, не понимая того, проглатывать ту информацию, которая заложена в тексте. Это такой один из самых простых приемов. Другой прием, о котором можно говорить, это прием, назовем его так условно, шестая неправда. Когда пять аргументов выкладываются правдивых, человек принимает их, действительно соглашается с ними и так далее. Шестой аргумент идет совершенно противоречащий какой-то или истинный, или установочный, то есть тот, который программирует человека на совершение каких-либо поступков. То есть вот мы можем перечислить, допустим, сейчас вечер, мы находимся в радиостудии, вот таких вот пять аргументов, а шестой внезапно мы говорим, а завтра пробеги перед электричкой. И человек, особенно молодой, естественно, не замечает вот этого подвоха и принимает это уже как определенную установку. И он сам не понимает, почему же он это совершает. И вот такие ребята, и на одном из совещаний незадолго до выступления президента ко мне подошли представители одной общественной организации некоммерческой, которая объединяет родителей, у которых дети покончили жизнь самоубийством. Вот только в этой организации на сегодняшний день более 60 случаев зафиксировано. Причем случаи, как сами говорят руководители этой организации, во-первых, они имеют общие черты, вот то, о чем я сказал. Первое, это телесные повреждения. Накануне, то есть последнее задание перед суицидом, ребенку дается задание совершить какое-то членовредительство в отношении себя. То есть прижечь руку или там порезать вены или еще что-то сделать. И потом идет уже следующее окончательное задание совершить суицид. То есть идет такая окончательная проверка, и потом ребенка уже толкают на совершение самоубийства. Второй признак. Ребенок вычищает полностью все следы в сети интернет. Убирает все контакты. Убирает, вычищает Facebook, Telegram и так далее, и так далее. То есть это происходит где-то за неделю до трагических событий.
То есть это одна из примет для родителей?
Одна из примет. Если ребенок вдруг удалил все контакты, если ребенок, неважно, кстати, как он это мотивирует, родители тоже обратили внимание, он говорит, вдруг исчезли у него все контакты. Спрашиваем, почему? Да, надоело. Ну, вычищается все полностью. Но если там, допустим, в сети ВКонтакте или там в Одноклассниках можно эти следы восстановить, это все-таки наши российские системы, то, допустим, тот же WhatsApp восстановить очень сложно.
А для чего это делается?
Для чего
это
делается?
Как такое просто упражнение или это имеет
Нет.
под собой какое-то...
Нет, а смысл очень простой, это заметание следов. После этого ребенок записывает видео или оставляет записку, что прошу моей смерти никого не винить, в том числе тех, кто меня сопровождает, и совершает самоубийство. Поэтому вот такие тревожные моменты должны настораживать родителей. Во-первых, конечно же, само пребывание в сети интернет, оно уже высоко рискованно. То есть это настолько, как сейчас принято говорить, токсичная сфера, что принципе, лишний раз туда не стоит
заходить. Ну, Александр Александрович, ну это, простите меня, все прибывают. Мы уже говорили не раз о том, ну и с вами во время передачи, да и не с вами, с теми, что все с утра до вечера прибывают там. Прибывает бабушка, прибывает мама, пришедшая с работы, если есть папа, само собой, прибывает все время где-то там. Вот, прибывают все дети и внуки. Ну, они же мамы. Вот. Как хорошо написал один наш известный православный писатель, я не называю имя, что я не точно в нашем журнале «Православной беседе» это было, но абзац не могу привести, но примерно так, в наше вот такое, так сказать, странное, суетное время, когда мама занята бизнесом, а бабушка ходит на аэробику, ребенок остается один и погружается в интернет. Вот эта вот бабушка на аэробике, на танцах где-то с итальянским языком, мама с бизнесом, отсутствие папы, вот, это хорошо, а если присутствие?
Ничем не спасает.
Оно ничем,
ничем не спасает.
Потому что он папа просто не занимается. Точно, и точно. Поэтому получается разговор ведь о том, потому мы как бы с вами и говорим, что вы специалист, потому что как различить, проходя мимо. Понимаете, вот стер все записи. Вот вы в прошлый раз говорили, ночью встает. Это мы про самоубийц, когда говорим. А есть же секты духовные. Есть между этими, ведь дочь, о которой мы говорили, уловлена-то феминистками. Ну, а да, феминистки ведут дальше, у нас прячут взрослые братья и сестры, об этом каждый раз мы говорим, от возраста женихов и невест, а не для детей. Дальше уже пропагандируют, а и кругом и клипы, и фильмы, так сказать, это самый женский гомосексуализм, предположим. Дальше житие с девочкой в какой-то квартире, еще полунесовершеннолетней. Как все? И уже те же самые кураторы, которые наблюдают. А есть же секты, так сказать, духовного плана, которые также ловят. Как здесь-то различить?
А вот здесь давайте начнем с корня проблемы.
Да.
Когда мы говорим о сектах, то, вы знаете, ну, любую секту можно с достаточно высокой степенью вероятности уничтожить, если убрать у нее финансовую составляющую.
Ну.
Значит, здесь, если мы говорим об ЛГБТ, феминистках там и так далее, в чем финансовая составляющая этого явления? Финансовая составляющая заключается в том, что все вот эти организации вербовочные, да, ЛГБТ, правозащитные организации и так далее, они выполняют только функцию верхушки айсберга. Что же скрыто под этой верхушкой? Скрыто там самая настоящая работорговля. В чем она заключается? От прямой продажи детей.
Вот так вот
прямо? Да, прямая продажа. Я сейчас об этом расскажу и в очередной раз всех напугаю.
Да.
Прямая продажа детей. Или косвенная продажа детей. Дети нужны только как товар для услады там, определенных сластолюбцев с большими кошельками. Поэтому ребенка завлекают не для того, чтобы он защищал права человека. Это только завлекалочка, морковка, которую перед ним вешают, и ребенок просто поддается на эту морковку, а далее он становится товаром вот в этой торговле.
Ой-ой-ой.
Да, он становится объектом либо для порнографии, либо для публичного дома, либо для, для убийства на органы.
Ну, это совсем.
А теперь я вас напугаю, да, вот теперь я напугаю. Вот по статистике, вот теперь эту страшную статистику я сейчас привожу. Из нашей страны за 10 лет было вывезено более 10 тысяч детей в возрасте до 6 месяцев.
Как еще более раз?
За 10 лет.
Слышите,
да? За 10 лет.
Вот я записываю, да.
Значит, более 20 тысяч детей.
20 тысяч?
Более 20 тысяч детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.
От 0 до 6 месяцев.
Значит, на черном рынке на Западе ребенок до 6 месяцев, который предназначен для убийства и разборки на органы, стоит 2 миллиона долларов в среднем. Для эксплуатации, впоследствии для передачи в ЛГБТ, так называемые семьи однополые, там, и так далее, мы их браком, конечно, не можем назвать, и семьями не можем назвать, да, ну, такое название у них существует, до 400 тысяч долларов.
О, значит, их выращивают, так сказать?
Да, вот это вот то самое суррогатное материнство, вот отказники детишки, в этот бизнес вовлечены и детские дома, и...
Суррогатные матери трудятся на этом фронте?
На этом фронте, да, именно туда они трудятся, детей, для того, чтобы какой-нибудь новориш себе заменил почку. Так вот, вот представляете себе, что если 2000 детей только до 6 месяцев, я не говорю о подростках и детях там, более старшего возраста, да, то каков оборот этого рынка? Понимаете, это миллиарды долларов. Из этих миллиардов долларов там, дать как косточку там, 100 тысяч, 200 тысяч какой-нибудь ЛГБТ-организации, которая будет заниматься правозащитной деятельностью, ничего не стоит. Поэтому те люди, которые занимаются вот такого рода деятельностью, это, в принципе, агенты работорговой мафии.
Угу.
По сути.
Но да. Это ведь я... Почему? У нас опять не хватит времени, чтобы все поняли. Это вот маленьких детей, суррогатные матери, которых защищают вот, в разных ток-шоу какие-то наши, так сказать, эти самые правозащитные или просто скандальные дамы сидят. И не только. Суррогатные матери растят детей, которые спросить ничего не могут. Суррогатное материнство в некоторых странах запрещено, в Германии за это уголовное наказание. Предположим, да, у нас нет. Маленьких детей как-то других, очевидно, воруют, так я понимаю. 20 из детских домов, вы говорите, ну, какой-то цепочка существует. Мы сейчас говорим о тех, кто, например, будет совращен в подростковом возрасте в интернете.
Но вот что нас сейчас интересует. Во-первых, достаточно большое количество детей, которые попадают под влияние интернета, впоследствии исчезают.
Вот.
Это первое.
О чем вы нам расскажите? Да.
Это, к сожалению, такие случаи есть. И когда, если мы обратимся, допустим, к сотрудникам уголовного розыска, да, которые занимаются розыском вот похищенных детей, то достаточно много случаев, когда люди обращают внимание, что сидел в сети интернет, познакомился с кем-то, встретился, да, и ребенок исчез бесследно. Или, как недавно был случай у нас в Солнечногорске, здесь, в Московской области, ребенка потом нашли убитым. То есть,
это подростки.
Это подростки, да.
Девочки чаще,
наверное, да? Девочки, да, ну и мальчики. В последнее время тоже становятся чаще объектами такого рода охоты. Ну и, конечно же, все зависит от того, насколько, в какую структуру они попадают. Это чисто мафиозная структура, которая вывозит ребенка за границу, или это просто местные уголовники, которые ну, просто на этой волне пытаются там свои какие-то прихоти и похоти удовлетворить. Поэтому вот, нахождение в сети интернета, тем более знакомство через сеть интернет, это, естественно, одна из самых главных опасностей для подростков. И для взрослых, кстати, тоже. Дело в том, что если дети привлекают сами себя, как некий товар, который можно продать, или который там, от которого можно получить определенное удовольствие, сомнительное, да, то взрослые являются такими своеобразными донорами денежных средств. Взрослые тоже попадаются на удочку в сети интернет. И таких случаев достаточно много. Особенно у меня было много случаев по Санкт-Петербургу.
В вашей практике?
Да, в моей практике, да. Там люди объединяются в сети интернет по признаку там своих каких-то там девиаций, самого разного толка. Кому-то тантрические отношения нравятся, кому-то там садомазохистские и так далее, и так далее. Эти люди попадаются на удочку определенных манипуляторов сознания, после чего разрушаются семьи, папы, мамы уходят из семьи, естественно, страдает семья, страдают дети и так далее. Естественно, основным объектом такой охоты являются состоятельные люди. Бедные люди, как правило, в данной ситуации мало кому интересны. В основном такими объектами для разработки такой своеобразной являются бизнесмены, чиновники, люди, у которых имеются какие-то ресурсы, квартиры, дома, машины и так далее.
Вы слышите, папа и мама-то? Вот, мы начали с детей и ушли, так сказать, вот робу суррогатных матерей. Вот, суррогатное материнство, покойный отец Дмитрий Смирнов-то прямо громогласно на всю страну называл более такой неутонченной, как бы грубой, усложненной формы проституции. Тут еще какие-то восстали тут дамы, журналистки против. Вот. Но против него было восставать трудно. Вот, вечная память. И, конечно же, ну вот и взрослые люди могут. Мы как-то начали, пришли и к взрослым. Да, в интернете сидящим-то с утра до вечера. Книг-то мало читаем. У нас, вы слушаете... Просто уже прошло определенное время. Прямой эфир радиостанции «Радонеж». Вторник, 19:00 было уже. Передача «Любовь и верность», передача о семье, сложностях, проблемах, опасностях сегодня, в том числе связанных с интернетом. У нас, не то что в гостях, а эксперт, человек очень знающий, как вы понимаете, по вашим просьбам еще раз к нам пришедший, Александр Александрович Карелов. Он адвокат. Ну, он и много лет работал, прямо сотрудничал и работал в центре Ирине Леонского. Многие знают, кто нет, скажу, это церковная организация, которая занята противостоянием сектам. Ну, мы сектами всех называем для простоты сейчас, деструктивным организациям и же с ними разным. Вот. Он все знает по этому вопросу абсолютно, от взрослых до детей, от деструкции до действительно прямых таких сектантов. Мы много говорим про самоубийство, но и не только. Вот теперь дошли уже просто до работорговли, до исчезновения детей. Вот. Звонить нам можно по телефону прямого эфира. Напомню тем, кто не знаком, многие знают, у них это на столе телефон, а некоторые в памяти. 8-495-959-5935. 9 5 9 5 9 39. А вот звонок и поступил. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы сказать, все детям ведь не запретишь, они все равно найдут лазейку какую-то. Вот это проблема взрослых детей. А разве не способствует этому программы некоторые по телевидению? Или разве не продают дневники и прочие учебные пособия с ужасными монстрами, рисунками? Я слышала о том, что в школах будут вести уроки по безопасности использования интернета. Вот вы знаете, ведь чтобы что-то запрещать, надо предложить лучшее. А это задача родителей и школы. И если ребенок чем-то увлечен, то и трагедии не будет. Где бесплатные кружки? Вот о средствах массовой информации любят нагнетать обстановку. Я хочу сказать, что я не единожды была в Германии, Западной Германии, но они немного отличаются и по сей день, в гимназии. Мы дружим с ними, и я знаю их подростков. И хочу сказать, что в процентном отношении среди обычных людей, мало таких, вот про которых говорят там гендерные и прочее, которых мы на экране видим, потому что, как правило, средства массовой информации, там концентрируется все, и хорошее может быть, и плохое, и это распространяется на всех. Там таких мало. И для этого вот нужно как бы вглубь этого вникнуть. Вот. А впечатление, что в каждой стране какое-то идет разделение на простых людей, которые есть чем заняться, трудом, знаете, они работают. И на людей, которые требуют делать себе пиар вот на таких вещах. Понимаете, которым деньги делать некуда. Вот, а школа большая нагрузка еще очень. А весной и осенью, особенно весной, вот когда витаминоз, ее надо уменьшать. Вот все это на родителей действует. И родители тоже должны это знать. Поэтому я думаю, надо читать литературу и думать своей головой чаще.
Да, да. Спасибо.
Вот такой
спасибо.
Большой вопрос, я думаю, что...
Большой, да,
вы
спасибо.
Знаете, я полностью с вами согласен, и в прошлой передаче мы говорили о том, что в государстве должна быть четкая, вдумчивая и правильная идеологическая позиция. Пока в государстве не будет идеологии, связанной с этим, системы воспитания, системы средств массовой информации, искусства, культуры, пока не будут выработаны правильные критерии этого,
да.
Пока мы не увидим на наших экранах нормальные передачи, не хуже, чем в Советском Союзе. Собственно говоря, можно критиковать за многое Советский Союз, но то, что там была здоровая нравственная атмосфера на телевидении и в области культуры, это действительно так. Поэтому я считаю так, и родители должны думать, но и в первую очередь, конечно, должно думать государство. Да? К сожалению, на сегодняшний день не только у нас бесплатных кружков нет, у нас вообще отсутствует какая-либо внятная молодежная политика и идеологическая составляющая, идеологическая платформа нашего государства.
Да, это правда. Раньше все было охвачено, что-что, вот вы верно сказали, разное было в нашем Отечестве, но... Кружки, вот даже районные такие были, бесплатные. Ну, небольшие какие-то во дворцах там разных, да. Пионеров, где уже там можно было и актером стать, предположим, да? Действительно стать. А вот на уровне ЖЭКа. Вот, везде были обязательно педагог-организатор, да, это да, называлось, да. И там лепили, сидели, делали, и можно было приходить, это были обычно полуподвальные такие помещения, да. Помню, в одном вели занятия, ну, так вот, на общественных началах, по разным вырезаниям, лепки и прочим, и там жизнь шла, ой-ой-ой, какая, да, да. И преподаватели нанимали таких общественных, откуда-то брали, вот, ну, никаких, просто люди хотят преподавать детям что-то, они там сидели, это было все, действительно так, сейчас этого, конечно же, нету, и дворов нету, ничего нету. Вот. Есть интернет, о котором мы и говорим.
Так вот,
сначала давайте ответим на звонок.
Давайте,
нет,
хорошо.
Да, потом продолжим эту тему про кружки, хотя на самом деле нас интернет сегодня волнует. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Да благословит вас Господь.
Спасибо.
Я хочу гостя спросить. Здесь вот когда нового премьер-министра, я немножко запуталась, то ли в 19-м году, то ли в 20-м Путин поставил.
В 20-м,
да. Вот, да. И вот, допустим, 6 января он его укрепил, поставил, а 18-го Мишустин подписал якобы, это я слышала в средствах массовой информации, чтобы сирот отдавали в Израиль.
Нет.
Так ли было это или нет?
Нет, ну, мне ничего не известно о таком постановлении правительства, это совершенно не так.
Нет.
Не переживайте на эту тему.
Нет, такого постановления не было. Вот, такого постановления не было. Ну, тревогу у вас. Хорошо, что вы тревожитесь о детях, в том числе о сиротах, о которых мы сегодня говорим. Александр Александрович нам говорит, адвокат и специалист по сектам, различным деструктивным обществам, которые действуют в интернете. Нас, в общем, и кружкам ушли, когда дети были заняты. Интернета-то никакого не было. Вот. Соблазнить мог просто двор, улица, вне этого кружка.
Но не забывайте, что двор и улицы имели свой кодекс чести. Мальчишки 50-х годов имели такой кодекс чести, который сегодняшним подросткам практически не снился. Покончить жизнь самоубийством в 50-е годы, это было, в общем-то...
Ну, почитав Есенина, там что-то такое, такие суицидные настроения у молодых людей
бродили. Ну, они могли быть, но не забывайте, что Есенин был, жил тоже в такой переломный период, да. Который, в общем-то, весьма сходен с нынешним нашим периодом
истории. Нет, я сейчас не хочу, я вообще есенистом был как раз тогда, просто я вопрос этот мне, так сказать, известен. Но никто особенно самоубийствами не кончал. А вот теперь самоубийства, различные секты. Вот вы и сказали такую интересную вещь, что вся вот эта вот, вспомнив дочь ЧКН православного, что вот это вот начало пути в ЛГБТ, феминистки, это тоже может быть не просто агитация в сторону, а действительно, а зачем? Стань феминисткой, странно, да? Пойди, так сказать, в лесбиянки, а зачем? Вот вы верно сказали, что это тоже, но девочка-подросток уже пубертатная, это не шестилетний ребенок.
Эта девочка нужна просто как товар.
Да. Вот, это тоже формирование какое-то, да. Каких-то отрядов, колонн на какую-то там, ну, назовем это продажей, правильно?
Да, на продажу, когда девочка вырастает, она сама становится потребителем этого нового товара, и таким образом рынок расширяется. Это также действует и наркомафия, то есть она вовлекает людей в потребление наркотиков, люди начинают приобретать наркотики, и ширится предложение этих наркотиков. А также здесь, чем больше гомосексуалистов, там, садомазохистов и так далее, тем больше тот рынок, на котором процветает вот эта торговля людьми.
Торговля людьми, что вы здесь называете? Вы знаете, буквальное
или участие? И буквальное, и косвенное. То есть, в принципе, понятие работорговли, оно достаточно широкое на сегодняшний день. Существует и прямая продажа, когда людей просто продают действительно самое настоящее сексуальное рабство или в рабство. И существует косвенное, то есть эксплуатация тех же подростков для целей порнографии, для целей проституции и так далее.
То есть, за интернетом следует какое-то свидание очное?
Как правило, да.
Понятно. Вот звонок поступил, Александр Александрович. Пожалуйста,
алло.
Говорите.
Да. Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер. Александр Александрович, я хотела спросить вот такой вопрос. Я пожилой человек, у меня нет интернета. И вдруг мне звонят по городскому телефону, говорят, на вас оформляют кредит. То есть как это можно виртуально на человека, который вообще не знает, что про что, никаких документов нигде не представлял, и к кому это обращаться после такого заявления? Потом мне на мобильный пришло сообщение, на вас оформлен, значит, вы можете пользоваться кредитом 500 тысяч, и там какой-то еще электронный как бы адрес надо нажать или что-то. В общем, я очень испугалась, я не знаю, что делать.
Значит, во-первых, не доверяйте таким сообщениям. Ни один банк, ни одна серьезная организация этим заниматься не будет. Если вы сильно напуганы, обратитесь в органы внутренних дел с официальным заявлением, пускай проводят проверку.
Ну, в общем, не надо нажимать, наверное, на все эти.
Да, на кнопки ни в коем случае не нажимайте.
То есть ничего оформить так нельзя.
Нет,
не вступайте с этими людьми в контакт. Что бы ни звонили, что бы ни говорили, не нажимайте ничего. Таким образом, как вы будете должны что-то? Ну, вообще, Александр Ильич прав. Надо, так сказать, обращаться, если вы боитесь, то написать официальное
заявление в органы внутренних дел.
Да, и чтобы вы не это самое, у вас есть все номера эти в телефоне, звоните в 02-102 с мобильного, вызывайте. Нет, в общем, узнайте, где написать заявление. Настаивайте на своем. У вас есть еще свободное время, наверное, как у пожилого человека. Напишите его, и пусть оно лежит там на столе в отделе внутренних дел, где бы вы ни жили, за номером, в случае чего.
Обязательно вам должны присвоить номер. Естественно, вам дается корешочек о том, что ваше заявление принято. И в случае повторных звонков вы уже просто знаете, к кому из сотрудников можно обратиться.
Да, позвонили там, так сказать, здрасте, старший лейтенант Завьялов. Все, опять звонят. Что потом они не оказались куда-то втянуты. И спокойно спали с тех пор. Моя полиция меня бережет. Значит, мы не можем расследовать никак с вами, как с адвокатом. Ну, вам приходится быть исследователем. Вопрос втягивания в разные духовные все-таки, ну, псевдодуховные по-нашему формирования. Они же тоже действуют в интернете.
Они туда переместились.
Это же духовное самоубийство, когда человека втягивают. Раньше по улицам ходили, то идут. С книжками предлагают. Вот мы их обычно православные активисты, так сказать, гоняем. Вот. Так вот, а они еще нам там пальцем права человека. То съесть конфетку какую-нибудь. Но за этим следует, очевидно, разговор, приглашение куда-то. Это большие, насколько мы знаем, тоталитарные, всемирные и страшные
секты. Есть и большие, и маленькие секты. Если говорить о религиозной составляющей, то они действительно тоже в основном переместили в сеть интернет.
Вот.
Потому что законодательство у нас изменилось. Теперь существует ответственность, административная ответственность, прежде всего, за незаконное осуществление миссионерской деятельности. Угу. То есть на улицах сектантов стало меньше. Но я вот хочу обратить внимание, у вас вот существует реклама православных выставок и ярмарок. И хочу напомнить о такой секте, как секта Бога Кузи, которая очень активно паразитировала на сектах... На православных ярмарках.
Но ее прикрыли вроде Кузю.
Ну, Кузя-то срок отбыл, и сейчас, как до меня доходят сведения, он опять посещает храм и строит из себя человека такого пострадавшего, невинно пострадавшего, такого инвалида, которого жалеют бабушки, пенсионеры и так далее. Ну вот, надо быть осторожными, в том числе в отношении таких православных ярмарок, чтобы не напороться там на вербовщиков различных сектантских, потому что, к сожалению, они поступают таким образом, что вводят в заблуждение и священнослужителей, и настоятелей храмов. То есть, не представляя, собственно говоря, никого, кроме себя самих, они собирают деньги на какие-то требы в монастырях, потом эти записочки просто-напросто выкидываются прямо там же на заднем дворе, а деньги оседают в карманах мошенников. Поэтому надо быть очень осторожными, в том числе и вот на таких мероприятиях. Если вы хотите заказать требу, то все-таки обратитесь в тот храм, который вы знаете, обратитесь туда, куда вы ходите. Я думаю, что никто из священнослужителей или людей, которые помогают там в церкви, не откажет вам в просьбе передать вашу записку в любой из монастырей. А вот верить тем людям, которые где-то в торговых, в людных местах собирают пожертвования на такие требы, на то, чтобы поклониться какой-то святыне, как это часто происходит на Невском проспекте, якобы святыня какая-то привезенная там с Афона. На самом деле это просто мошенники. Естественно, ну, нужно доверять той церкви, куда
вы
ходите, доверять официальной церковной структуре. И не поддаваться на вот такие вот провокации. Это раз. Во-вторых, секты действительно действуют в сети интернет. И, в принципе, они ничем не лучше тех организаций, о которых мы говорили. Ведь в сектах также пропадают люди, и пропадают и духовно, и телесно. Да? Потому что секты являются таким же источником для транснациональной продажи людей. Собственно говоря, вот, допустим, секта Ашрам Шамбалы, куда попадали молодые.
Ее вроде бы там прикрыли.
Ее прикрыли, да? он отбывает наказание. Вот я сейчас не помню, уже, наверное, заканчивает отбывать.
Это страшная какая-то была секта, да?
Да, 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 да. Ну, собственно говоря, у нас действуют и другие секты, допустим, те же саентологи. Да, это очень разветвленная сектантская структура.
Да, которая... Они спокойно сидят в Москве в здании.
Да, они до сих пор сидят, они достаточно хитро к этому вопросу подходят, оформляя само здание на различные роды организаций, как правило, не находящиеся на территории нашей
даже
страны.
Так, да. Да?
Поэтому они имеют возможность там пребывать, и правоохранительным органам достаточно сложно подойти к ним для того, чтобы применить какие-либо санкции. Но на самом деле, вот эта секта очень четко окучивает наших бизнесменов, да, настолько, в общем, выносит им голову, что люди и бросают семьи, они теряют бизнес, там происходят страшные трагедии, и все это под бравурные реляции их рапортов. То есть я вспоминаю одно из уголовных дел, где один из адептов саентологической структуры писал в центральной своей структуре саентологической организации о том, что у них все прекрасно, идет бизнес и так далее, и в итоге оказался на скамье подсудимых как человек, который обманывал вкладчиков и дольщиков жилищного строительства. То есть обычный мошенник, который для секты передавал значительные деньги. Сам он оказался на скамье подсудимых, а бенефициары этой организации оказались уже далеко за пределами нашей родины.
Значит, ну, у нас все-таки семейная передача. Вы рассказываете много интересных вещей, но это для взрослых. Бенефициары и дольщики. А вот дети-то вряд ли в эту секту
попадут. А вот дети, да,
подросток дети. Сидит. Да, он уже взрослый почти, школьник. Он весь в интернете и с товарищами. Он может попасть ведь туда-сюда.
Вот, пожалуйста.
Как нам различить, что он уже как бы навострился?
Опять-таки нужно смотреть, какие странички он посещает, с кем общается, и что меняется в его поведении.
Вот что поведение. Странички-то мы не проверяем, братья и сестры.
Ну так надо не бояться проверять, и в подростку, я думаю, что
так
можно...
Так ленимся.
Да вот так ленимся, это другой вопрос. Объяснить можно, что там много опасностей. Я вот своим детям именно так объясняю, о том, что, знаете, там много опасностей, давай я посмотрю. Если там нет ничего опасного, тогда я разрешу.
Туда смотри, сам свободный, да?
Да. ну, можно найти подход к собственному ребенку, не полениться и посмотреть, что он смотрит. И посоветоваться вовремя со специалистами. Потому что те же кришнаиты очень активно вербуют в сети. Кришнаиты ориентированы в том числе и на подростковую, и на юношескую аудиторию. И, хотя это не, на сегодняшний день ни одна из таких сект, ну, не самая многозначительная по сравнению с теми же неопятидесятниками и там, рядом других организаций. Но все-таки она достаточно болезненно отражается на состоянии нашего общества. Ну, неопятидесятники – это такое сектантское объединение достаточно большое, объединенное под российским, под эгидой Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской и рядом других организаций, соперничающих. Так вот, эти организации тоже и в сети интернет активно действуют и привлекают молодежь. И вот с чем мы иногда сталкиваемся. Мы сталкиваемся именно с тем, что ребенок, который вовлекается в деятельность этой секты, перестает быть фактически гражданином.
Почему?
А почему? Да, очень просто. Потому что там, особенно в тех сектах, которые имеют тесную связь с Украиной, с другими зарубежными центрами, там активна русофобская политика. То есть внешне они могут выглядеть весьма благожелательно, а когда коснешься того, что говорится именно их так называемых богослужениях, то, конечно, там все очень печально. Печально и для психического состояния человека, а это вот именно те секты, вот неопятидесятнические, там, где люди ложатся на пол и издают нечленораздельные звуки, там, и так далее, то, что с православной точки зрения мы нередко квалифицируем как какое-то такое беснование. На самом деле это психическая манипуляция, человек вводится в измененное состояние сознания, и в этом состоянии в него вкладывается все, что угодно, в том числе идеи террористического характера. И поскольку вот это зонтичное объединение, оно не контролирует обстановку во всех вот этих мелких секточках, которые существуют по всей нашей стране, то ожидать от них можно всего чего угодно.
То есть начальство их не контролирует?
Ну, они пытаются контролировать каким-то образом для того, чтобы избежать конфликта. Но на самом деле невозможно. Невозможно это сделать, потому что особенность харизматических сект является то, что там во многом все зависит от личности руководителя той или иной конкретной так называемой церкви или сектантской организации.
И, значит, дети через интернет спокойно могут попасть на это богослужение.
А там, опять-таки, идет психическое насилие в полный рост, и куда попадут дети в отряды Навального или в террористические организации, пока еще...
Но это вопрос. Не прямо связано все-таки с харизматиками.
Нередко. Вы знаете, ну, все бывает.
Это политическое все-таки действие. Да. Экстремистское, да. Вот звонок поступил. Да.
Алло?
Да, пожалуйста, слышу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Александрович, вопрос такой. Девушка, после того, как она вышла из детского дома, она получила паспорт без прописки, то есть обычно, по-моему, им дают квартиру, а здесь вот уже лет 15 она просто бомж, то есть где-то она устраивается подрабатывать домработницей и там живет. Ну, в общем, вот куда можно обратиться, не скажете ли вы?
Необходимо обратиться в администрацию по месту ее пребывания, это однозначно, для того, чтобы ее поставили на очередь на получение жилья, там первоочередное получение жилья для таких детишек. Значит, в принципе, там же в администрации ей должны оказать помощь с нахождением временного места проживания, то есть ее обязаны обеспечить жильем, как сироту. Ну, а далее, если там уже они оказывают какую-либо помощь, то необходимо уже обращаться в вышестоящие инстанции, в том числе там, в краевую, областную администрацию, в мэрию Москвы, если это город федерального подчинения и так далее. Ну и, естественно, защитником таких детей является прокуратура. То есть, если местные органы нарушают действующее законодательство, не выполняют тех функций, которые на них возложены, то необходимо обращаться в органы прокуратуры, которые, соответственно, обязаны принять меры по защите таких несовершеннолетних или уже совершеннолетних.
Но вот такой вопрос, она все время меняет место жительства, естественно, потому что там то у одного она прислуга, то у другого, значит, у того, который сейчас вот есть, да?
Ну, желательно, конечно же, и чтобы она все-таки проживала в том месте, где она бы выпустилась из детского учреждения, потому что там все-таки легче собрать необходимые документы, легче встать на очередь и так далее. Но если она проживает на территории другого субъекта или другого города, то по месту ее временного проживания надо обратиться, представить документы о том, что она действительно вышла из детского дома, что она не обеспечена жильем, и тогда местные органы самоуправления обязаны ее обеспечить.
Спасибо. Спасибо. Александр Ильич, ну вот все-таки тут вы рассказывали про признаки вот этих самых, значит, организаций античеловеческих, которые соблазняют на суицид. Причем непонятно, зачем это нужно. Так, сатанизм какой-то получается просто. В отличие от деньгокачающих различных других формирующих там.
Но это терроризм тот же самый. Понимаете, терроризм, можно при помощи взрыва уничтожить людей, а можно уничтожать планомерно и повседневно.
Да, теперь вот вопрос все-таки. Мы заговорили о сектах духовного характера. Вот. Ну, темная духовность тоже духовность. Вот, бесы духовные. Это падшие ангелы, как мы знаем, наши радиослушатели. Как здесь почувствовать, что ребенок-то подросток, наверное, совсем маленький ребенок-то еще не соберется в секту? Хотя ведь тоже какие-то есть там различные способы воспитания. Но все-таки, вот опять-таки, бойкий подросток, который всем интересуется.
Ну, давайте начнем с того, что ребенок, который попадает в сектантскую организацию, сразу же меняет свой круг общения.
Еще не попал. Вот он только собирается.
Если только собирается, значит, если он начинает интересоваться, то опять-таки, значит, нужно обратить внимание на те странички, которые он посещает. Нужно обратить внимание на тех людей, которые начинают его окружать. То есть, если это люди, которые старше его по возрасту. Если у этих людей странные какие-то интересы, непонятные для родителей.
Это живые люди.
Да, уже. Это живые люди. Или те люди, с которыми он регулярно общается, да, по WhatsApp, по другим средствам связи и так далее. Нужно обратить внимание на эти контакты, посмотреть, в чем суть этой переписки. Ну, а далее меняется внешний облик человека, потом он начинает носить характерную для секты одежду.
Какую, например?
Ну, те же кришнаиты, они тяготеют такой псевдоиндуистской, ну, допустим, стилистики.
Да? Это понятно, да, всем придут.
Да, да. Значит, да. Классические тоталитарные секты, которые действуют уже много лет, они как раз на этом и строили свою идеологическую обработку, чтобы людей выделить из общества. То есть они придумывали какую-то свою обрядовость, они придумывали какой-то свой стиль одежды, они придумывали свой язык. Вот нужно обратить внимание, какие новые слова появились в лексиконе вашего сына.
Какие слова появились?
То есть если это какой-то псевдоиндуистский, допустим, жаргон, то нужно, то есть основания полагать, что ребенок попал в какую-то псевдовосточную организацию. Если это непонятные слова, которые характерны для той или иной сектантской организации, то нужно, конечно, посоветоваться со специалистом, потому что мне сейчас невозможно объяснить особенности жаргона там тех же саентологов или там неопятидесятников. Для этого нужно отдельную, в общем-то, передачу проводить. Но, во всяком случае, если вы видите какие-то серьезные изменения в поведении, в лексиконе, во внешнем виде вашего ребенка, то лучше обратиться к специалистам. Но на сегодняшний день самая разветвленная сеть таких специалистов, которые действуют практически по всей стране, это все-таки Российская ассоциация центров изучения религии и сект. Такие центры существуют во многих регионах, и там специалисты могут оказать
консультацию. А как с ними вообще связаться?
Это зайти на сайт центра Ирине Леонского, и там есть список организаций.
Значит, нужно брать все, что... Если ваш подросток заговорил, так сказать, на хинди неожиданно, или на санскрите, вот дома-то, то, значит, нужно самому войти в интернет, наконец-то, набрать центр Иринея Леонского, святой, многие знают его, вот, и посмотреть отделение.
Да.
Если в вашем городе, а туда позвоните, сказать. Ну,
позвоните, даже сам центр можно позвонить и получить соответствующую консультацию. Там действует и горячая линия, там есть специалисты, которые ответят на вопросы. Может быть, придется предоставить какие-то материалы. Конечно, обращать надо внимание на литературу, которую читает ребенок. Эту литературу желательно для себя где-то записать, для того, чтобы потом было понятно, что за организация, потому что куда попал ребенок, мы уже можем предположить, что с ним дальше может произойти.
Когда будут звонить в какие-то органы,
да? Да, уже у нас возникает
вопрос.
Когда
дело дойдет до правоохранительных органов.
Ну, да, даже для специалистов. Вот, люди звонят, вот говорят, мой ребенок попал в какую-то организацию, что это такое? Сразу возникает вопрос, дневники пишут, не пишут, да? Если пишут, давайте посмотрим.
То есть
дневники
пишут, имеют в виду письменно уже?
Да, письменно. Там они бывают, записывают, да, от руки или там в сети интернет, они записывают свои какие-то впечатления и так далее, то, чем они отчитываются перед своими
глазами. Брат, сестры, видите, оказывается, дневник, который пишет неожиданно в наше время вот этих самых клавишей, даже не клавиши, нажатия на экран, дневник, который ваш сын, внук, внучка пишет рукой, уже тоже должен вызвать у вас настороженность.
Да, надо
и
посмотреть.
Надо его проверить.
Просто это подростковые впечатления, или там есть какая-то религиозная составляющая. Нужно обязательно посмотреть, какая литература, то есть какие листовки дома появляются, или какие там амулеты, какие-то признаки религиозного, имеющие религиозное содержание.
А если они вот такие, как бы сейчас же много всего, понимаете, синкретического-то, не имеют прям религиоз. Ну вот если там те же вышеупомянутые кришнаиты ходят в этих сари, ну как бы, они вот я видел зимой шли вообще-то в валенках, сверху сари, Дед Мороз впереди шел, вот, с гармошкой электронной, вот, рядом Снегурочка в валенках, а из-под телогрейки, значит, это вот желтое одеяние.
Ну, они пытаются вот, да, таким образом завлечь, да, то есть навести мосты. Но, в принципе, если у ребенка появляются какие-то пентаграммы, какие-то другие религиозные символы, это, конечно, может быть и просто подростковое увлечение, но может быть и признаком вовлеченности в какую-то организацию. Тут нужно специалистам.
Уже осталось, почти ничего не осталось. Одно слово. Это часто вообще случается сейчас, в том числе и в православных семьях. Улавливают часто те или иные деструктивные организации.
Вы знаете, часто или не часто вопрос статистический, да, здесь сложно сказать. Но во всяком случае, эта угроза не миновала на сегодняшний день, и на нее по-прежнему нужно обращать внимание.
Понятно, 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 понятно. Да. Ну, тут это самое, мы не успеваем. Поступил письменный вопрос о определенной группе, кто за ним стоит. У нас уже полтора минуты. Вот, хочется сказать, что вы слушали вот уже вторую передачу на тему вот, опасности, деструктивности многих сайтов, аккаунтов, там неважно вообще работы с нашими, в первую очередь, детьми-подростками, в сети интернет, различных сектантов и деструктивных образований. Советы и ответы на ваши вопросы давал нам Александр Александрович Карелов, адвокат, специалист вот в этой области как раз, и работал прямо на этой ниве. Будем бдительны, братья и сестры. Мы начали с того, что сегодняшнюю передачу, что в ходе, говоря языком канцелярским, вот этой вот, как сейчас говорят, уже гибридной ментальной войны, разрушается и старость наша, разрушается и юность. Старость имеется в виду, это ведь те самые бабушки и дедушки, вполне молодые, которые на работе являются наставниками, а дома воспитателями и передачами традиций тем же самым детям, которых улавливают эти сектанты в широком смысле слова. Поэтому надо ухо держать востро. Ну, вот я теперь в конце передачи часто рекомендую посмотреть YouTube, который выпускает «Православная беседа», просто YouTube, далее «Православная беседа», далее вот 65 лет. Время дожития вопрос. Это как раз вот про нас, про людей старшего поколения. А чтобы легко найти, вот нам советуют, так сказать, сотрудники Радонежа, то ссылку вот на этот ролик надо, о котором я говорю, ютубовский, смотреть в описании видео сегодняшней передачи, которая идет по Ютубу. Там в конце есть такое описание. И, вот так, и в этом описании вы все поймете. Вы найдете ссылку на этот Ютуб. 65 лет, время дожития. Вот это о том, как наступают на... И как мы вообще отказываемся от наших предков. Ну, да, мы... Об интернете, в общем. Спасибо вам, Александр Александрович. Думаю, что не последний раз мы с вами в студии радиостанции «Радонеж». До свидания, братья.
До свидания, берегите детей.
Да, мир вам, берегите детей.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77. 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.